своем огромном, отделанном мореным дубом кабинете адмирал флота Истомин не был похож на тракториста. И ни одной бабки, если бы она сумела просочиться сквозь многочисленные посты главкомата ВМФ, не пришло бы в голову предлагать ему Магарыч. Обстановка власти и строгий, расшитый золотом мундир облагораживали внешность. И средней руки физиономист не усмотрел бы черт бабника и выпивохи в лице крупного военачальника и ответственного государственного деятеля. Сейчас маленькие глазки лучились не хитростью, а гневом. И стоящий на ковре перед массивным столом Косилкин, несмотря на контр-адмиральскую форму, выглядел нашкодившим мальчишкой. «Что я должен был сказать министру, твою мать!» — гремел главком. «Он получил первостатейный пропиздон, когда ноту американцев прочли там, наверху, и сам не мог ничего объяснить, а потому потребовал объяснений с меня. Ты соображаешь, что это значит?» Косилкин скорбно кивнул. Он понимал, что стоит на краю. При скандалах такого масштаба личные дружеские отношения ничего не значат. Правда, общие дела, особенно денежные, могут сыграть свою роль, но лишь до определенного уровня скандальности. Как только ситуация станет критической, вступает в силу принцип «каждый за себя», и тогда рубятся все связи без разбора. В жертву приносится любой, кого удается подсунуть вместо себя. «Ни хера ты не соображаешь. Знаешь, что они написали?» Истомин надел узкие очки и заглянул в лист ксерокопии. «Правительство Соединенных Штатов выражает озабоченность фактом несанкционированного выхода в открытое море атомного ракетного крейсера К-755 и утраты контроля за ним со стороны командования флотом». Главком глянул поверх очков так грозно, будто и не выпита ими вместе бочка водки, заменяющая в руководящей среде пресловутый пуд соли. «Факт выхода зафиксирован спутниковым слежением, это понятно. Но откуда они узнали про несанкционированность и утрату контроля?» Истомин яростно потряс ксерокопии. «Гонтаря это заинтересовало больше всего. Дело пахнет шпионажем в главкомате, и он поручил ГРУ разобраться во всем нашем дерьме. А чего разбираться? Про угон знали я и ты. Двое. Я держал язык за зубами. Выходит, ты настучал американцам». От обвинения в столь чудовищном грехе у Косилкина подогнулись колени. «Почему двое? А на базе? А шифровальщики? А дежурный по штабу? Да мало ли кто еще. Может, весь этот угон подстроили американцы?» Лихорадочно оправдывался он, прикидывая, насколько убедительными выглядят его доводы. Адмирал устало махнул рукой и сбавил тон. «Не устраивай детский сад. Они тут пишут. Надеемся, что соответствующие российские власти способны взять ситуацию под контроль. Вместе с тем оставляем за собой право принятия мер, исключающих ее катастрофическое развитие. С пожеланием успехов и выражением искреннего уважения». Ну и прочие дипломатические штучки. «Как по-твоему, о каких мерах идет речь?» Смягчение главкома было добрым знаком, но Косилкин все еще пребывал в оцепенении. Он только пожал плечами. «Потопят к чертовой матери и поднимут скандал в ООН. И окажутся правыми, выступят в роли спасителей человечества, потому что пресекли непрогнозируемое развитие событий. 16 ракет с атомными боеголовками представляют угрозу для всей планеты, так?» «Так», — кивнул контр-адмирал. «Значит, первоочередная задача — узнать, кто осуществил захват, и попробовать потянуть ниточку обратно. Не получится. Самим потопить ее и отказаться от несанкционированного выхода и всего остального». Ясно? Косилкин снова кивнул. Я послал Мотина в ракушку. Сегодня он вернется и доложит, что удалось раскопать. Какого Мотина? Который кабанов сырьем жрет? Напоминание о совместном проведении досуга явилось хорошим знаком. Главком давал понять, что они по-прежнему вместе. «Его, товарищ адмирал флота!» — благодарно улыбнулся контр-адмирал. «Ну, он все вытянет вместе с кишками!» На этот раз в голосе чувствовались одобрительные нотки. «Давай, иди! Командуй!» Атомные подводные лодки России и США постоянно ведут игру в кошки-мышки. Стратегические ракетоносцы, образно и метко называемые газетчиками «убийцами городов», баражируют в установленном районе, выдерживая так называемый «залповый курс», рассчитанный с учетом десятков физико-гидрологических факторов, от температуры и плотности воды до направления вращения земного шара, и обеспечивающий стопроцентное поражение целей. Их выслеживают более скоростные и маневренные торпедные лодки, охотники, стремящиеся согнать убийцу городов с залпового курса и пристроиться сзади, нацелив в корму полуметровые жерла торпедных аппаратов. Крейсер пытается оторваться, используя акустические заслоны и имитаторы. Бортовые компьютеры спешно вносят новые данные в системы наведения пускового комплекса, поднимая «провалившийся» в кавычках, процент уверенного попадания. Потерявший ракетоносец-охотник бросается на поиски, привлекая на помощь данные спутниковой, авиационной и корабельной разведки. А убийца городов маскируется, маневрируя, прячась под слоем скачка или ныряя на предельную глубину. Так и кружится в зеленой, голубоватой или угольно-черной толще Мирового океана эта нескончаемая карусель, являющаяся сутью боевого дежурства подводного флота в мирное время. Обеспечивающая успех скрытность действий атомных субмарин требует выполнения ряда требований, и, в частности, выбора малошумных скоростей хода. Убийцы городов крадутся на 10-15 узлах, оставляя неиспользованную мощность двигателей на случай чрезвычайных обстоятельств. Наплевав на скрытность, «Барракуда» развела все 30 узлов, которые позволяли конструктивные особенности силовой установки. Вибрировал корпус, гудел главный турбозубчатый агрегат, стонали парогенераторы, истерически бились циркуляционные насосы, лопались кавитационные полости на лопастях бешено взбивающих воду грибных винтов. Со скоростью курьерского поезда 120-метровая махина, водоизмещением в 19 тысяч тонн, неслась по миру вечного безмолвия, распугивая косяки рыб, издавая слышимый за много миль акустический рев и оставляя за собой широкий, долго не исчезающий кильваторный след. Этот хвост из мириадов пузырьков воздуха и взбитой пены отлично просматривался с высоты 345 километров, делающий очередной виток Плутон сфотографировал его и передал на командный пункт, в очередной раз зафиксировав положение беглой атомарины. Повышенный шум и вибрация вызвали дополнительное раздражение у экипажа. Офицеры и матросы понимали, с этим рейсом что-то нечисто. Но глумливая поговорка «Куда ты денешься с подводной лодки?» в данном случае утрачивала метафоричность и представала жестокой правдой. Деваться некуда. Тем более, что внешне ничего особенного вроде и не происходило. Если не проявлять ненужную сообразительность и всегда наказуемую в армии и на флоте инициативу, то можно сделать вид, будто они находятся в самом обычном походе. И выполнять команды. Слушать воду, прокладывать курс, давать ход, обеспечивать живучесть. Потому что только таким путем можно выжить. но загнанные внутрь сомнения вызывают неудовлетворенность и глухую злобу. И без того тяжелая психологическая атмосфера подводного плавания теперь была пронизана нитями недовольства и подозрительности. «Куда это мы так летим?» — язвительно сказал главный механик, которого на всех лодках, и атомных, и дизельных, зовут дедом. «За все время службы ни разу такого не видел. На борту не комплект, сменности нет, люди засыпают на вахтах. Что за бардак?» Никто из находящихся в центральном посту ему не ответил. Рулевой, гидроакустик и радист были малоразговорчивыми, неприметными личностями. Они молча делали свою работу, механически жевали сухие пайки, подменяясь, выкрадывали час-другой для отдыха. По наблюдению Чижика, они являлись специалистами, а не боевиками. Маячивший постоянно за спиной лесогрузов не ввязывался в беседы, не имеющие практического значения. А сам капитан-лейтенант слишком хорошо знал историю деда, чтобы вступать с ним в дискуссии. Лет 12 назад молодой капитан третьего ранга казаков получил назначение главным механиком на РПКСН Северного подводного флота К-490, Ленинский комсомол. Только вновь назначенный главмех начал принимать дела у своего предшественника, как приходит приказ на переход в Южное полушарие. Причем не простой переход, а посвященный очередному съезду КПСС. Отсюда и срочность, и чрезвычайность, и важность, и все то, что последовало. «Раз переоформиться не успели, я тебя в списках показываю вторым механиком», — говорит командир. «А фактически будешь дедом. Давай, руководи, а то Дьячков, сукин сын, все запустил. Насосется спирта и ползает, как сонная муха, а холодильная машина уже второй поход барахлит, помпы разваливаются». Чтобы показать значимость мероприятия, К-490 погнали не кратчайшим северным путем, а южным, через Норвежское море, мимо Великобритании, вокруг Африки. Короче, в кругосветку. Почти 40 суток шли. Дьячков дело сдал и вел себя словно на пенсии. Выпьет и спит. Проснется, опять выпьет. А Казаков крутился как балерина. Агрегаты и узлы отремонтировал. Холодильную машину в порядок привел. Сразу температура в отсеках на 5 градусов снизилась. Людям жить и работать легче стало. Когда экватор пересекли, в реакторе давление охлаждающей жидкости падать стало. Такой случай уже был в 70-х. Чуть промедлили, и половина экипажа погибла, а лодка превратилась в радиоактивный гроб и стала на вечный отстой. На этот раз главмех сразу решение нашел. Предотвратил аварию. Правда, седых волос и у него, и у командира изрядно прибавилось. По плану, точно к съезду, ленинский комсомол прибыл к месту новой дислокации. Как водится, отрапортовали, доложили, в газетах пропечатали, стали награды раздавать. Командиру и главмеху за такой поход положено героя. А главмех по спискам Дьячков. Вот и получил Дьячков золотую звезду. Ну и дальше кому что следует. Старпому орден Ленина, командиру БЧ-1 красную звездочку, словом, всем сестрам по серьгам. А второму механику ничего не полагается. Так и остался Казаков с пустой грудью. И командир сочувствовал, и другие офицеры. Только поправлять больших начальников никто не решился. А Казаков на том и сломался. Выпивать стал, да на все хер забил. Циничные замечания отпускает, критиканствует, подначивает, кого придется, без оглядки на звание, очерняет, в общем, флотскую действительность. Потому так КАП-3 и остался. «Какой идиот приказал давить 30 узлов?» — не унимался дед. Ему недавно исполнилось 42, но на вид можно было дать и 68. не столько из-за косматой бороды, сколько из-за морщинистой кожи, сутулости и глаз, потухших угольков, подернутых остывшим пеплом. Даже не приближаясь, Чижик знал, что от него исходит явственный запах перегара. «Мы и сами ничего не видим, и о себе орем на весь океан, как самоубийцы. Это любой салага знает». Идти на максимальной скорости приказал Лесогрузов. Ему надо было быстрее привести лодку в заданный квадрат. О возможных осложнениях он не задумывался. Но слова деда включили инстинкт самосохранения. «В чем мы больше выиграем? В скорости или скрытности?» — спросил он у Чижика. Тот зло усмехнулся. «Нечего командовать, если ни хрена не знаешь. От кого удираешь? Охотники ведь не только за спиной. Они по всему океану и сейчас стягиваются к нашему квадрату. А ты орешь им. Я здесь, вот он я». Да и идем почти вслепую. Попадется по курсу другой корабль, скала или отмель. Кран ты. Лесогрузов не обиделся. Откуда я все это знаю? Учился 20 лет назад. Не доучился. Командуй как надо. Чижик усмехнулся еще раз. «Ход 20 узлов», — скомандовал он по внутренней связи. Приказ поступил в БЧ-5. Командный пункт ядерно-энергетической установки располагался в кормовой части. Небольшое помещение представляло уменьшенную копию диспетчерской атомной электростанции. Пульт управления, сотни приборов на стенах, россыпь разноцветных лампочек и раздраженные, одуревшие от недосыпания управленцы. Оба были голыми по пояс. Оба блестели от пота. «Есть ход 20 узлов!» — по уставному четко отозвался лейтенант Максимов и снизил мощность реактора. А повернувшись к Ивантееву, сказал. «Совсем люксы с ума посходили. То несутся как на пожар, то на средний режим переходят. Козлы!» Несмотря на то, что лодка является единым организмом, а экипаж одной семьей, существует внутренняя неофициальная табель о рангах. Торпедисты, акустики, радисты, штурмана считаются белой костью и прозываются люксами. Они живут и работают в носовой части, где чище воздух, ниже радиационный фон и температура в отсеках. Чернорабочие лодки, в кавычках, реакторщики, управленцы, постоянно находятся в корме. Жар от турбины, температура до 45, бесконечные микрорентгены. Их называют маслопупами. У тех и других своя среда обитания, своя жизнь, свои порядки и обычаи. Люксы практически не бывают в кормовых отсеках, а маслопупы не вылазят с кормы. Там они питаются, там же проводят досуг. Даже кают-компания у них своя. Между кормовыми и носовыми существует не то чтобы антагонизм, это слишком сильно сказано, но определенное противостояние. Поэтому мичман Ивантеев согласился с Максимовым и, кивнув головой, подтвердил «Точно, козлы!» и покосился на торчащего в дверном проеме чужака, который тоже, по его мнению, являлся стопроцентным козлом и вонючкой, потому что ровным счетом ничего не делал, а только пялил свои бараньи глаза на падающих от усталости управленцев. Несмотря на жару, он не снимал легкой куртки, надетой прямо на голый торс. «Слышь, паря, как тебя зовут?» — поинтересовался мичман. «Витьком», — вяло ответил чужак. Иногда его сменял на несколько часов другой такой же тип, очевидно, давая возможность отдохнуть. Но все равно вид у него был, как у вареного рака. «И какого хрена ты здесь стоишь? Знаешь работу? Садись за пульт. Не знаешь? Иди к помпам». «Где сказали, там и стою», — безучастно отозвался чужак и отвернулся, давая понять, что не намерен поддерживать разговор. Ивантеев сжал могучую, покрытую мозолистой кожей ладонь. «Думаешь, на чужом горбу в рай въехать? Мы пашем, а ты одним местом груши обиваешь?» «Нет, браток. Если отец с матерью тебя человеком быть не научили, то я научу». Мичман приподнялся из-за пульта, но тут же плюхнулся обратно на жесткое сиденье железного креслица. Потому что вялость у чужака мгновенно прошла, а в руках появились пистолет и граната F1 со зловеще надрубленным для образования осколков корпусом. «Сидеть тихо, лохи!» — угрожающе процедил он. «Чуть что, прострелю башку. Или вообще взорву всех нахер. Хотите жить? Делайте, что говорю. Иначе каюк». Перед моряками стоял совсем другой человек. Ловкость в обращении с оружием и легкость произнесения угроз выдавали немалый опыт в подобного рода делах. Максимов и Ивантеев были профессиональными военными, но они умели вести подводные бои с использованием технических возможностей корабля, поражающей способности ракет и торпед. К смертельной схватке лицом к лицу не был готов ни один из них. «Спрячь гранату, паренек», — сказал Ивантеев, чтобы сохранить за собой последнее слово. «Тут реактор. Соображаешь? Так рванет, что мама дома услышит». «А мне один хер». Чужак повесил оружие на пояс и, решив, что маскироваться больше не имеет смысла, снял куртку. Жилистый торс украшали несколько татуировок. Подводная лодка на предплечье, под ней даты. 1984-1987. Такими матросы отмечали период срочной службы на флоте. На груди изображалась художественная картина. Сидящий на остророгом месяце черт с гитарой и надпись «Но почему нет водки на Луне?» Происхождение этой наколки тоже не вызывало сомнений. «И хватит про папу-маму вякать! Я деддомовский!» Внезапно из динамика внутренней трансляции загремел голос деда. «Вы что там, позасыпали все? Температура в турбине растет, а вы и в ус не дуете». «При чем здесь мы?» — обиделся лейтенант. «Сазонов следит за уровнем масла». Оказалось, что матрос Сазонов заснул. Когда ситуацию исправили и доложили в центральный пост, дед разразился бранью. «Так мы все шапкой накроемся. Если не можем обеспечить сменность, надо всплывать и устраивать отдых». «Размечтался», — нарушил молчание лесогрузов. «Сейчас нам всем такой отдых устроят, чертям тошно станет». И, тронув Чижика за плечо, спросил. «Этот особист ничего не выкинет? Не нравится мне, что он разгуливает здесь с пушкой». Чижик ничего не ответил. После первого столкновения с лесогрузовым контрразведчик не появлялся в центральном посту. Главарь захватчиков посылал двух горилл на поиски, но дело кончилось ничем. Перспектива нарваться на пулю в длинных, пугающе пустынных палубах вряд ли способствовала их старательности и особой тщательности. Известно было только одно — Лесков находится где-то в корме. Контрразведчик действительно находился в 8-м отсеке, на 3-й, самой нижней палубе. В случае необходимости он приготовился через небольшие лючки уйти в трюм. Хотя вероятность того, что придется это сделать, была невелика. Обнаружить человека в почти незаселенном РПКСН очень трудно. Он устроился в длинной узкой щели между балластной цистерной и туннелем вала грибного винта. Из жилой каюты Лесков притащил матрас и подушку. Из кормового камбуза прихватил хлеб, воду и консервы. Борт дышал холодом глубины и естественным образом охлаждал жаркую атмосферу кормы. Если бы не обильно стекающий по вогнутой стали конденсат, условия существования могли считаться почти комфортными. Но в моральном плане капитан третьего ранга чувствовал себя выбитым из колеи. У особиста особая работа. Он свободно заходит в каюту капитана или старпома. При его приближении перестают шушукаться матросы и сторожают лицами офицеры. Он привыкает к собственной значимости и важности, к ореолу таинственности и могущества. И к тому, что его побаиваются, тоже привыкает. Но у любой медали есть и вторая сторона. Именно он, а не кто другой, обязан бороться с врагом. Правда, методы этой борьбы уже давно приобрели бюрократические канцелярские формы. Обычным рапортом он способен причинить неблагонадежному человеку больше вреда, чем табельным пистолетом. Ручка гораздо привычней, и пользуется он ею каждый день, в то время как из ПМа приходится стрелять раз в год, а то и реже. Но в сложившейся ситуации не срабатывает ни авторитет контрразведки, ни привычная система обеспечения безопасности подводного флота. Рапорты сейчас никому не нужны. Надо идти и вступать в бой с бандитами. Стрелять и получать ответные пули. Схватываться в рукопашный. Наносить ошеломляющие удары. Применять боевые приемы борьбы. Душить. И так до победы, освобождения корабля или собственной гибели. Но особист Лесков не боевой робот и не супермен из спецназа, умеющий только одно – физически уничтожать противника. Он всего-навсего человек. И хотя когда-то его учили стрелять и драться, без регулярного повторения навык пропал. И он превратился в обычного чиновника, вынужденного скрываться от особо опасных государственных преступников, захвативших боевой корабль. Зашхерился, как таракан. Корил особист Лесков Лескова человека. Это тебе не мичмана Рожкова в тюрьму сажать, не салагу первогодка прессовать. Пойди и покажи, чего ты стоишь. Есть пистолет, 16 патронов. На всех хватит. А ты сидишь и жрешь, и кусок в горле не застревает. Он действительно жадно ел хлеб с печеночным паштетом. Первый раз за сутки. До этого мысли о еде не приходили в голову. А сейчас проснулся зверский аппетит, хотя он и понимал, что вряд ли заработал свой бутерброд. Но морализируют на эту тему обычно сытые люди. Он хотел освободить родной крейсер и непрерывно искал подходящие варианты. Устраивать под водой пальбу. В мировой практике такого не было. Даже в кинобоевиках не додумались отработать подобный сюжет. Решение должно быть управленческим. Подводный корабль состоит из 10 отсеков, и лишь главная палуба проходит сквозь все. Только по ней можно, отпирая и запирая за собой герметичные люки, пройти из кормы в нос и наоборот. Но при этом придется миновать центральный пост, а там главарь бандитов, который сразу же примет меры для нейтрализации офицера безопасности. Значит, он ограничен в передвижениях кормовой частью крейсера. Что можно сделать здесь? БЧ-5. Ядерно-энергетическая установка, сердце корабля. Реактор производит пар. Пар пробегает по паропроводам и крутит турбину с электрогенераторами. Турбина крутит вал винта. Электрогенераторы вырабатывают электричество. Установив контроль над БЧ-5, можно обездвижить лодку, лишить ее света и посадить на аккумуляторные батареи. И что дальше? Глаза, уши, управление кораблем находятся в носу, вне зоны досягаемости. И все же. Мысли Лескова прервались. Корабль вновь стал набирать скорость и пошел в глубину. Это было похоже на маневр отрыва от преследующего охотника. Особист не ошибся. К-755 уходил от преследования. Многоцелевые лодки охотники называют зверями, потому что по традиции им присваивают имена хищников. Тигр оправдывал свое наименование. Высокоскоростной, маневренный, прекрасно вооруженный. Он обладал отменным чутьем и мог даже на третьи сутки определить слаборадиоактивный кильваторный след, оставленный возможной добычей. Отработав учебную задачу, охотник уже возвращался на базу, когда в отсеках раздались сигналы боевой тревоги. Приказ на перехват привел в нервозное возбуждение весь экипаж, а для капитана второго ранга Шелковского стал боевым крещением в должности командира корабля. Изменив курс, «Тигр» направился в указанный квадрат. Наплевав на скрытность, Шелковский развил 37 узлов. Охотник издавал дикий акустический рев и сам практически потерял возможность смотреть по сторонам. Сейчас главным было не акустическое зрение, а обоняние сверхчувствительных радиометров. Два опытных дозиметриста, не отрываясь, следили за тоненькими стрелками приборов. В отличие от «Барракуды», где некомплект экипажа составлял 80%, на «Тигре» режим службы был обычным. Несла вахту одна смена, спала вторая, отдыхала, бодрствуя, третья. Кок с помощниками готовил обед. Наверное, флот, особенно подводный, единственный род вооруженных сил, где кормят по норме. Украсть продукты здесь затруднительно. Правда, плутоватые прапорщики и их начальники из продовольственной службы воруют все, что можно, еще на берегу. Но командиры-подводники обычно вырывают свое из глубоких интендантских глоток. Шелковский всегда грозил им 6-месячной автономкой. «Попрошу прикомандировать к лодке, чтобы реактор вблизи почувствовали». Аргумент казался убедительным. В подводное плавание тыловики не рвались. Поэтому сейчас прилегающие к камбузу стальные коридоры наполнял аромат густого наваристого борща. На некотором расстоянии он рассеивался, разбавляясь запахами железа, солярки, машинного масла, нагретого металла, потных человеческих тел и запахом смерти, исходившим от 6 носовых торпедных аппаратов, хищно нацеленных в водную толщу. Тоненькие стрелки на радиометрах дернулись и ушли вправо. «Есть фон», — доложил основной дозиметрист. И дублирующий почти одновременно подтвердил. «Есть фон!» Шелковский встрепенулся. Он стоял на месте командира в застегнутой на все пуговицы белой форменной фуражке с черным галстуком. Несмотря на жару, он всегда выходил в центральный пост, одетым по всей форме, чтобы подавать положительный пример подчиненным. Хотя те, как правило, несли вахту без рубашек. Стрелки вернулись на место. «Зона кончилась», — прозвучал доклад. «Кончилась зона. Ширина следа 300 метров». «Руль влево. Разворот на 180 градусов», — скомандовал Шелковский, доставая из кармана брюк маленькую изогнутую трубку. «Есть разворот на 180!» Голый по пояс рулевой шевельнул рычагами управления. Сила инерции бросила всех вперед. Лодка закладывала лихой самолетный вираж. Шелковский набил трубку. В мире, где качество и количество воздуха ограничено мощностями регенераторов, курить запрещено. Но для командира делается исключение. Потому что командир — царь и бог подводного корабля. Он знает и умеет то, чего не знают и не умеют другие. Именно его команды могут спасти всех запертых в герметичной стальной коробке, если наступит критический момент. Пожелтевший на фаланге палец утрамбовывал душистый табак. «Есть фон!» Казалось, командир хочет спрессовать желтые листочки в твердый опиумный комок, и все его внимание сосредоточено на трубке, пальце и табаке. На самом деле он просто занимал себя, чтобы быстрее шло время. Через несколько минут охотник возьмет след. Два простейших измерения покажут направление погони. Кильваторный след конусом расходится за кораблем, пересекая его несколько раз. Преследователь определяет, в какой стороне вершина. «Зона фонирования закончена. Ширина следа 280 метров». «Руль вправо. Поворот на 90 градусов», — приказал Шелковский. «Ход 25 узлов». Следовало сделать еще один контрольный замер. Не случайно ли это сужение? Но он доверял интуиции и не хотел зря тратить время. Охотник лег на курс. Командир сунул трубку обратно в карман. Манипуляции с ней помогали успокоить нервы, как перебирание четок. Курить в корабле он избегал, чтобы не подавать подчиненным дурных примеров. «Есть цель. Расстояние 15 кабельтовых. Повышенный уровень гидроакустического поля. Курс...» — доложил акустик. «Самый полный!» — скомандовал командир. «Если добыча не считает нужным маскироваться, тем хуже для нее». Корпус «Тигра» задрожал. Охотник рванулся вперед. «Произвести идентификацию цели». Каждый корабль обладает собственным гидроакустическим портретом, неповторимым, как отпечаток пальца. Фонограммы шумов всех своих и иностранных подлодок собраны в специальных альбомах, позволяющих опознавать их на значительном расстоянии. «Дистанция не позволяет зафиксировать все параметры», — ответил акустик. «Ладно, подождем». Шелковский повернулся к вестовому. «Принеси мне чаю. Крепкий, 2 ложки сахара». Даже всезнающий командир не знал, что ему предстоит. Перехватить и уничтожить. Обычно такие вводные поступают во время широкомасштабных маневров. Тогда роль цели играет списанная баржа. Впереди же настоящая АПЛ. С 45-го года подобные команды не отдавались всерьез. Значит, незапланированные учения в условиях, приближенных к боевым. А может, экзамен для нового командира. С трудом, удерживая равновесие, как в несущемся на всех парах поезде, вестовой нес чай. Его качало. Дымящаяся янтарная жидкость выплескивалась на блюдечко и брызгала на пальцы. Парень болезненно морщился. «Дистанция 12 кабельтовых. Уровень поля снизился», — доложил акустик. Шелковский отхлепнул обжигающий терпкий напиток. «Сейчас начнут маскироваться, маневрировать, ставить завесу». «Ну ладно, поиграем». «Цель идентифицирована. РПК СН К-755 «Барракуда», — прозвучал следующий доклад. «Барракуда, Барракуда, что-то знакомое». «На ней же плавал Сашка Чижик», — вспомнил Ковторанг. «Какого черта они ее подставляют?» «Уничтожить! Вот идиоты! Надо связаться с базой, пусть вразумительно скажут, чего хотят». Связь лодка-берег — сложная техническая задача. Гидроакустические сигналы распространяются в воде, но гаснут в воздухе. Радиоволны не проходят сквозь воду. В принципе, надо подвсплывать на перископную глубину, выдвигать антенну. Но это приведет к потере времени, да и цель может уйти. «Отстрелить радиобуй!» Он добил чай, не глядя протянул стакан назад и, подойдя к кабинке радиста, личным кодом зашифровал радиограмму. «Цель обнаружена и идентифицирована как РПКСН К-755 «Барракуда». Осуществляю преследование. Жду дальнейших указаний». Полуметровый шар отделился от лодки и понесся вверх сквозь водную толщу. По инерции он высоко выскочил в воздух и, подняв тучу брызг, шлепнулся обратно на поверхность. Уходящий к охотнику трос тащил радиобуй за собой, но это не мешало сеансу связи. «Обнаруженную цель задержать, при невозможности уничтожить». Шелковский прочел шифрограмму дважды и, вопреки инструкции, не сжег, а вложил в карман рубашки. Похоже, она ему пригодится, когда придется оправдываться. «Второй и пятый аппараты зарядить пистолетными», — скомандовал он. С технической стороны полученная задача не представляла сложности. На борту «Тигра» имелись 30 противокорабельных, противолодочных и универсальных торпед, как с обычными, так и с ядерными боеголовками. В том числе две торпеды-ракеты, развивающие скорость до 200 км в час и позволяющие производить прямой, так называемый пистолетный выстрел. Шелковский любил прямую наводку и всегда поражал учебные цели первой торпедой. Но что стоит за всем этим? Военный человек не должен напрягать мозги, анализируя приказы. Приказы не обсуждаются, они исполняются. Так учили курсантов в свое время преподаватели Ленинградского высшего командно-инженерного училища подводного флота. «Если ты задумался, правильный приказ или нет, ты уже не командир», — говаривал начальник курса Кап-3 Гаевский, отличавшийся философским складом ума и образными примерами. «Тогда снимай форму, приводи бледей с Невского, они лучше тебя скомандуют». Правда, со времен учебы отношение к приказам сильно изменилось, как, впрочем, и к другим ценностям, казавшимся незыблемыми. Раньше получил шифрограмму нанести удар баллистической ракетой со специальной боевой частью по городу Москве. Шарахнул, и знаешь, орден гарантирован. Теперь нет ничего святого и беспрекословного. Можно исполнить приказ и остаться виноватым. Те, у кого на погонах больше звезд, при любом осложнении охотно выставляют исполнителя козлом отпущения. Сашка Чижик, с которым они 4 года спали на соседних койках в училищной казарме, рассказывал, как начальники разного уровня поломали ему жизнь и загнали к черту на рога. Парень всегда был добросовестным, честным и пробивался без мохнатой руки. Своим горбом. Учился почти отлично. Шелковский частенько у него списывал. На ту же барракуду попал старпомом в 31 год. Завидная карьера. По вине американского капитана столкнулся с АПЛ США. Обошелся без повреждений. И тем не менее выкинули из атомного флота, как щенка. Командовал дизелькой. Тоже пострадал за чужие грехи. И гниет сейчас на базе списанных субмарин. В ракушке, без всяких перспектив. Шелковский вспомнил, как обещал ему помочь. Но за хлопотами, связанными с новым назначением, начисто забыл об этом. Ему стало стыдно. Сытый голодного не разумеет. Он мне жаловался на несправедливости судьбы, а я командирской должности радовался, скотина. Вернусь на базу, обязательно похлопочу за Сашку. Мой старпом через пару месяцев списывается, пусть переводят на его место. Капитан-лейтенант Чижик находился гораздо ближе, чем предполагал его старый друг. Расстояние между лодками сократилось до 9-кабельтовых. По прощупывающему сигналу гидролокатора на барракуде обнаружили преследование. Оторваться не удавалось. Оставалась слабая надежда на маневрирование. Но с неукомплектованным экипажем выполнять сложные маневры довольно трудно. «Приготовить заслоны и имитатор», — скомандовал капитан-лейтенант. «Вас по гидроакустической связи», — почтительно доложил акустик. Чижик перехватил настороженный взгляд Лесогрузова. «Барракуде сбавить ход до 5 узлов и идти на всплытие», — услышал он искаженный помехами голос. «В противном случае будете уничтожены». «Ну, что там?» — спросил Лесогрузов. Предводитель захватчиков потерял обычную уверенность, и по тону чувствовалось. Он понимает, что дело кисло. «Поставить акустический заслон», — не отвечая, скомандовал Чижик. Ему было неприятно ощущать себя заодно с бандитами, да еще в противостоянии со своим флотским коллегой. Но он и так предал всех, кого мог. А первый шаг по кривой дорожке определяет и весь дальнейший путь. Патрон гидроакустического подавления отделился от крейсера, выпуская через крохотные отверстия облако сжатого газа. На экранах охотника цель исчезла. Миллионы газовых пузырьков образовали завесу, от которой отражались ультразвуковые волны локатора. Торпеды с акустическим наведением в подобной ситуации были бесполезны. «Пустить имитатор прямо по курсу!» — прозвучала в центральном посту «Барракуды» следующая команда. «Руль 10 градусов вправо, погружение 100 метров». Самоходный имитатор имеет длину около 3 метров, диаметр 25 сантиметров и весит 140 килограммов. Но этот небольшой прибор воспроизводит весь спектр акустических и динамических характеристик подводной лодки. На приборах противника он выглядит как полномерный атомоход. Когда газовая завеса рассеялась, на экранах «Тигра» вновь появилась «Барракуда», следующая прежним курсом. Шелковский напряженно рассмеялся. «На дураков рассчитываешь, братец? Так поищи их в другом месте». «Действительно, зачем выставлять завесу, если не собираешься менять курс? Значит, внимание отвлекает имитатор, а цель выполняет маневр отрыва. Простая логика обрекает хитрость противника на полный провал». Но где искать цель? У Шелковского имелся ответ и на этот вопрос. Если человеку все равно, куда поворачивать, он неосознанно выбирает направление более развитой руки. Капитан пытается максимально изменить курс, но на скорости предельная величина маневра составляет 10 градусов, иначе сила инерции перевернет все в лодке вверх тормашками. Значит, маневр отрыва по курсу, скорее всего, 10 градусов вправо. Отрываясь от преследования, никто не пойдет к поверхности. Бегут всегда в пучину. При этом угол погружения тоже ограничен гидродинамическими характеристиками подводного корабля. Глубина нырка от 70 до 140 метров. А человеку в спешке свойственно выбирать круглые цифры. 10 градусов вправо. Погружение 100 метров. Шелковский вспомнил, что этим премудростям их учил профессор Хвощ. Он пропустил лекцию по уважительной для себя причине. Ходил к врачу лечить гонорею. А потом переписал конспект у Сашки. Тому тоже была назначена процедура в связи с тем же самым недугом. Но он пропустил укол и промывание. Зато законспектировал тактику подводных лодок. Железный парень. «Цель обнаружена. Дистанция 8 кабельтовых», — бодро доложил акустик. «Вот так!» — от избытка чувств Шелковский ударил кулаком в ладонь. «Когда они встретятся с Чижиком, надо будет рассказать, как пригодился его конспект. Ну а пока...» «Второй аппарат к залпу ТОВСЬ!» В радостном возбуждении победителя командир «Тигра» взял микрофон. «Кто ж так выполняет маневр отрыва? Да если бледей с Невского привезти, они и то лучше сделают. Глуши двигатели, всплывай, а не то пистолетным потоплю, и никакой заслон не поможет». «Генка, ты?» — отозвалась цель. «Давай топи, это самое лучшее». «Как топи?» — возмутился в центральном посту «Барракуда» лесогрузов. «Какой Генка? Ты что, спятил?» Но Чижик уже не обращал на него внимания. То, что преследовал его лучший друг, сломило капитан-лейтенанта окончательно. Судьба много раз поворачивалась к нему спиной и сейчас состроила последнюю гримасу. «Второй аппарат к залпу готов», — доложили из торпедного отсека. Но командир «Тигра» пребывал в таком же ошеломленном оцепенении, как и командир «Барракуды». Стоит произнести короткое слово «залп», и приказ командующего флотом будет выполнен. На дистанции в несколько километров, в непроглядной черноте 200-метровой глубины, последствия прямого попадания не видны, и выполненная задача носит довольно абстрактный характер. Но сейчас он точно знал, что убьет Сашку Чижика. Какой черт снова занес его на барракуду? Какие обстоятельства привели к приказу на уничтожение? Почему в центре чрезвычайных событий снова оказался этот хронический неудачник? Ничего этого Шелковский не знал. Но совершенно точно знал одно. Убивать товарища он не станет. Воинский долг, присяга, обязательность приказа. Значимость этих понятий отодвинулась на второй план. Как шелуха отлетели должности, звания, субординация. Оставалось одно, очень простое и понятное. Генка Шелковский не станет стрелять в Сашку Чижика. «Готовность понял», — наконец нарушил он молчание. «Теперь надо очень осторожно выходить из ситуации, чтобы никто и никогда не смог подкопаться к нему». «Барракуде сбавить ход до 5 узлов и всплыть на поверхность», — механически повторил Шелковский. «В противном случае будете потоплены». В центральном посту много глаз и ушей. Особист будет проводить оперативную проверку причин невыполнения приказа. Поэтому он говорил все, что должен был сказать. Хотя и не собирался делать то, о чем говорил. Но проникнуть в душу человека не дано никому на земле, даже особому отделу флота. Через 15-20 миль начинаются большие глубины, до 3000 метров. Барракуда имеет титановый корпус и может погружаться на километр. Предельная глубина для «Тигра» — 350 метров. Так что все должно решиться само собой. Разные технические возможности – вполне объективная причина. Монотонные требования сбавить ход и всплыть бесконечно повторялись в центральном посту «Барракуды». Чижик все понял. Он знал характер Шелковского. Тот всегда делал, что обещал. И если бы собирался топить, то крейсер с развороченной кормой уже лежал бы на дне. Генка отпускал его. Они приближались к океанской впадине. Глубина росла. 500 метров. 700. 800. Уже можно нырять. Но имелась одна загвоздка. Возможность погружения АПЛ с титановым корпусом на 1000 метров была чисто теоретической, расчетной, потому что существовала только на бумаге. Ни одного глубоководного погружения в мире не производилось. «Барракуда» являлась второй лодкой титановой серии. И после столь же глупой, сколь и трагической гибели комсомольца, ее не решались отправить на рискованный эксперимент. Впрочем, другого выхода не было. «Погружение 800 метров», — приказал Чижик. Бесцветный рулевой испуганно оглянулся на Лесогрузова, но выполнил команду. Кормовые рули и напоминающие крылья рули на рубке медленно отогнулись вниз, и набегающий водяной поток направил «Барракуду» в пучину. «Барракуде сбавить ход до 5 узлов и всплыть. В противном случае будете потоплены», — терпеливо передавал Шелковский. Но его уже никто не слушал. Ракетный крейсер косо падал в океанскую толщу.